Гостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Западные телерадиокомпании протестуют против их глушения в Иране. Российские оппозиционные партии обвиняют власти в препятствовании к регистрации на региональных выборах. В Ханты-Мансийске продолжается конфликт вокруг назначения нового губернатора. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом части нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Крупнейшие западные телерадиокомпании BBC, немецкая волна и «Голос Америки» резко осудили их глушение, то есть создание технических помех их вещанию в Иране. О первых реакциях в Германии на глушение иранскими властями телерадиопередач немецкой волны рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Руководитель телерадиокомпании «Немецкая волна» Эрик Беттерман так прокомментировал последние атаки на трансляции телерадиопередач, а также трансляции немецкой волны в интернете. Говорит Эрик Беттерман.
Man muss ja auch dazu sagen, dass der Iran bereits über viele Jahrzehnte unser Hörfunkprogramm jammt, also stört.
Надо сказать, что Иран создает помехи нашим радиотрансляциям уже давно, несколько десятков лет. Как и наши страницы в интернете часто оказываются для иранских пользователей заблокированными. Это происходит не только с немецкой волной, со многими другими западными средствами массовых коммуникаций. Здесь надо отметить, что юные граждане Ирана проявляют себя изобретательными, и они достаточно образованы и искусно-технически в том, чтобы обойти препоны. Но то, что происходит в последние дни, куда серьезнее, так как блокируются уже второй раз наши телепрограммы, и эта атака сказывается на телетрансляциях и радиотрансляциях на другие страны. Наши телепрограммы стали недоступны для приема. Я передал по этому поводу свое открытое письмо протеста иранскому послу в Германии. Нынешние действия иранских властей особенно чувствительны, так как они ухудшают качество приема всех наших радиопрограмм в Европе, например, в России. Мы убеждены, что немецкая волна информирует своих слушателей и телезрителей объективно и взвешенно, и поэтому недружественное проявление иранского, как и любых других диктаторских режимов, не могут не вызывать нашего возмущения. Как рассказал мне в беседе один из руководителей пресс-службы немецкой волны Бертольд Стивенс, руководитель немецкой волны Эрик Беттерман выступил сегодня вместе с руководством BBC еще с одним письмом протеста. Бертольд Стивенс сообщил, что руководство немецкой волны проинформировало о ситуации как уполномоченного правительства по делам культуры, так и министра иностранных дел Гидо Вестервеле. Со стороны немецкой волны, сказал Бертольд Стивенс, предпринимаются также попытки искать технические альтернативы для своих трансляций, но это непростое дело, которое требует как времени, так и дополнительного финансирования. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Как вы уже слышали в материале корреспондента «Радио Свободы» Юрия Векслера, BBC, «Немецкая волна» и «Голос Америки» выступили совместным заявлением. Активное подавление их сигналов в Иране происходило на фоне празднования годовщины исламской революции в Тегеране и жестоких столкновений полиции со сторонниками иранской оппозиции. На тему работала моя коллега Малика Рахманова.
В совместном заявлении трех вещательных корпораций отмечается, что Иран создает электронные помехи, так называемое глушение. Программы транслируются с помощью телекоммуникационного спутника Hotbird. Известно, что вещание иранских телекомпаний и радиостанций, в том числе на английском и арабском языках, передаются с помощью того же спутника. Однако не встречают никаких препятствий. Мы не прекратим вещание точных и беспристрастных новостей на Иран, говорится в совместном обращении трех вещательных компаний. BBC, «Немецкая волна» и «Голос Америки» подчеркивают, что глушение их трансляции начато в дни, когда в Иране отмечается 31-я годовщина исламской революции 1979 года. Ранее средства массовой информации передавали, что власти Ирана пытаются ограничить связь активистов оппозиции друг с другом, чтобы те не могли организовывать акции протестов. Обозреватель радио «Свободная Европа», радио «Свобода» Хосейн Ариан утверждает, что все проблемы со связью в Иране – это одна из мер борьбы иранских властей со сторонниками движения «зеленых». Среди всего прочего, режим пытается мешать людям контактировать с международными средствами информации, а также получать сообщения извне.
Одной из мер является замедление скорости интернета, но за две недели до празднования годовщины Исламской революции, которая прошла 11 февраля, министр связи Ирана заявил, что что-то произошло с оптиковолоконной связью, и ликвидация неполадки займет 2-3 недели. Поэтому вчера, 11 февраля, к примеру, скорость интернета была медленной, но в то же время Иран глушит международных вещателей. Кроме того, они пытаются закрыть доступ помехами, чтобы люди не могли пользоваться международными источниками информации.
Главная черта протестов, несогласных результатами выборов, прошедших летом прошлого года в Иране, активное использование новейших технологий интернета, чтобы донести до окружающего мира информацию о том, что происходит внутри страны. Сейчас, когда внутри страны глушится СМС, интернет-связь и телерадиовещание извне, люди в Иране пытаются использовать различные коды, чтобы избежать государственной цензуры.
Некоторые средства массовой информации говорят, с помощью каких программ можно избежать цензуру и получать ту или иную информацию. Но в стране существует так называемая киберармия, которая нарушает и срывает поступление информации. Они также атакуют ненужные, по их мнению, веб-сайты различных средств массовой информации. Это своего рода киберборьба между людьми, режимом и иностранными СМИ. Думаю, если западные медиа используют лучшие технологии или помогут людям преодолеть систему и будут вещать разными способами через интернет или спутник, то люди смогут получать больше правдивой информации.
Всемирная сеть помогает протестующим в Иране координировать свои действия, а некоторые иранцы даже атакуют официальные веб-сайты. Сторонники движения «зеленых» пытаются объединиться в киберборьбе. Известные под названием DDoS-атака, подобные нападения успешно блокируют доступ на главные проправительственные веб-сайты. Сотрудник Нью-Йоркского института открытого общества Евгений Морозов, исследующий роль интернет-технологий в организации протестов против авторитарных режимов, говорит, что сегодня это достаточно распространенное явление. Это не первый случай, когда наблюдается организованная обычными людьми киберкампания. И подобная ситуация была также в начале прошлого года во время военной операции Израиля в секторе Газа. Также наблюдалось похожее во время дипломатического конфликта между Россией и Эстонией в 2007 году. В настоящее время, по его словам, есть достаточно опыта и инструментов для того, чтобы любой недовольный тем или иным политическим курсом, имея компьютер, участвовал в подобных атаках. Малика Рахманова для Радио Свобода.
В эфире программа «Время свобода». Коротко об основных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Суджинском районе Ингушетии у села Аршты в результате спецоперации убиты около 20 боевиков. Хамовнический суд Москвы продлил до 17 мая срок содержания в следственном изоляторе бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и экс-руководителя компании «Минотеп» Платона Лебедева. Госдума России в пятницу ратифицировала протокол о беспошлинной поставке нефти в Белоруссию. Россия проиграла в Европейском суде по правам человека в Страсбурге два дела по искам жителей Чечни. Должна выплатить истцам более 200 тысяч евро. В Астрахани возбуждено уголовное дело в отношении 6 милиционеров, которых подозревают в избиении местного жителя. Олимпийский огонь прибыл в канадский Ванкувер, где сегодня откроются 21-е зимние Олимпийские игры. Сегодня в 22 часа по московскому времени вы услышите программу «Время и мир». Ее ведет Ирина Лагунина. И вот тема этой программы – 60-летие маккартизма, часть вторая. Официальный год России во Франции. Куда сбросить ядерные отходы, если ответ един – только не к нам. Программа «Время и мир» выйдет в эфир в 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров заявил сегодня, что проблемы с регистрацией списков у партии «Право и дело» и «Яблоко» при подготовке к региональным выборам 14 марта возникли из-за плохого качества собранных подписей. Жалоб на действия избирательных комиссий в регионах, по его свидетельству, очень мало. Представители оппозиционных партий, в свою очередь, говорят о многочисленных нарушениях со стороны властей, в частности, о применении административного ресурса. С подробностями Вероника Баде.
Глава Центризбиркома положительно оценивает ход подготовки к региональным выборам. Однако партии «Яблоко» не удалось зарегистрировать в своей списке ни в одном регионе, а правому делу отказано в регистрации в Екатеринбурге. Вот чем объясняет это Владимир Чуров.
Объясняется на сегодняшнее время, пока не оспорены эти данные в судах, а по моим данным далеко не везде они будут даже вообще оспорены, признают собственные ошибки, например, правое дело по Екатеринбургу. Очень плохое качество собранных подписей. Сейчас же в регионах особенно очень внимательно проверяют подписи. Пока есть одна жалоба по проверке подписи от «Яблока», мы ее рассмотрим в установленном порядке.
Вот какой комментарий дал Радио Свобода по этому поводу Георгий Бовт, сопредседатель партии «Правое дело».
Ошибки были в подписях в Екатеринбурге, если трактовать закон буквально, поскольку требования к качеству подписей составлены таким образом, чтобы эти подписи нельзя было собрать, то в этом смысле закон восторжествовал. Их действительно нельзя собрать за такое короткое время, так, чтобы к ним нельзя было придраться по тем или иным формальным признакам. Предположим, что «Единая Россия» вдруг, хотя она по закону не должна, собирала бы подписи. Там никто бы не проверял.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин считает претензии к собранным подписям надуманными.
В Свердловске, например, одна из записей графологов заключалась в том, что наши подписи выполнены дрожащей рукой. Например, если пожилой человек подписывает, у него рука дрожит, то оказывается, такие подписи не признаются. То есть просто вопиющий произвол. Руководитель избирательной комиссии Свердловской области Мостовщиков вел открытую кампанию против «Яблока» еще до начала сбора подписи. То есть он вел политическую деятельность против нас, несовместимую с его должностью. И об этом, кстати, мы сообщали в ЦИК. И почему-то господин Чуров на эту жалобу никак не отреагировал. Какой же смысл к ним обращаться с другими жалобами? Влияние губернаторов на руководителей избирательных комиссий в регионах на порядок сильнее, чем воздействие ЦИКа. Поэтому мы будем идти все-таки по судебному пути.
А вот как оценивает лидер «Яблока» Сергей Митрохин ситуацию в целом.
«Яблоко» не допущено к выборам. Это политика федеральных властей, проводимая в отношении оппозиционной партии. Нас не хотят видеть в региональных парламентах, нас туда не пускают. Мы расцениваем эту политику как дискриминационную. Она идет вразрез заявлений президента России о необходимости демократизации политической системы. Мы продолжаем жить в авторитарном государстве. И это государство сегодня при Медведеве преследует нашу партию еще больше, чем преследовало при Путине.
Коммунисты, как и руководство партии «Яблоко», не видят смысла в том, чтобы обращаться с жалобами в ЦИК. Слово секретарю ЦК КПРФ Сергею Обухову.
Полный беспредел в Орле с нарушениями, использование тотально административного ресурса, порядка 20 жалоб в прокуратуру на направлено. Мы считаем проявление экстремистской деятельности, по городу вывешены плакаты о так называемом красном терроре, который якобы грядет после победы нашего кандидата Иконникова. Вот сегодня мы получили решение Верховного суда по скандальной ситуации в Ямало-Ненецком округе. Наш список одномандатников не был зарегистрирован под надуманными основаниями. Мы понимаем, что это административное давление «Единой России» было. Сейчас один из одномандатников оспорил и получил позитивное решение Верховного суда.
А в ЦИК вы с жалобами обращались?
Конечно, будем обращаться, но я не вижу больших смыслов. Больший эффект мы получаем от обращения в прокуратуру.
У ЛДПР тоже возникли проблемы в Ямало-Ненецком округе. Об этом Максим Рохмистров, первый заместитель руководителя фракции партии в Государственной Думе.
Комиссия отказала в регистрации одномандатников. Мы будем решать вопрос обжаловать и в Центральной избирательной комиссии. Если не получится, пойдем в суды, будем настаивать, чтобы вернули. То есть боязнь, то, что наш список кандидатов сильнее, чем выдвинутые «Единой России», ведет к тому, что используется администрация. Ресурс, и идет вот отказ.
А вот что думает о ходе подготовки к единому дню голосования Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги.
Ситуация сейчас такая, что мартовские выборы не могут пройти по модели октябрьских, и если фальсификации будут такого же уровня, то совсем другое будет их восприятие, и в этом отношении Кремлю нужно что-то делать. И мне кажется, что при всех обещаниях и при всех всем, может быть, даже желании здесь, в Москве, на региональном уровне они сейчас идут ровно так же, как они шли в октябре. И если не вмешаться сверху, то мы получим примерно такого же типа результат, но совсем с другим общественным эффектом. С одной стороны, вот все скандалы, которые сейчас связаны с «Единой Россией», они в той или иной степени связаны с происходящей или понимаемой функционерами «Единой России» утратой их монопольной роли в политическом пространстве, но никаких изменений на региональном уровне к лучшему по сравнению с тем, что было осенью, пока, мне кажется, не видно.
Те или иные проблемы при подготовке к региональным выборам возникли практически у всех оппозиционных партий. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Продолжаем обсуждать российские темы. В Красноярске проходит 7-й экономический форум. О его первом дне рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Зырянов.
В Красноярск не прилетели ни президент Медведев, ни премьер Путин. Из-за этого форум проигнорировали так называемые VIP-персоны, известные бизнесмены, главы финансово-промышленных групп. И тем не менее на форум было заявлено 1000 участников, 300 представителей средств массовой информации. От правительства России на форум приехали экс-губернатор края, а ныне вице-премьер страны Александр Хлопонин и первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов. Красноярцы ждали выступления Александра Хлопонина, но вопреки программе форума экс-губернатор не вышел на трибуну и не выступил с приветственной речью. Главные же слова произнес первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов. Он передал участникам форума программное заявление президента Дмитрия Медведева о необходимости модернизации страны, ее экономики, промышленности, государственных институтов. Говоря о модернизации, Игорь Шувалов признал, что в нашей стране нет уважения к предпринимателю, к человеку, который, цитирую, может принести перспективные изменения. Мы десятилетиями были приучены к тому, что на машине можно ездить, пока она не развалится. Как итог, инвестиционная привлекательность нашей страны оставляет желать лучшего, заявил первый вице-премьер.
Инвестиционная привлекательность российской экономики была подвержена определенным испытаниям. В настоящий момент инвестиционный имидж России нуждается в корректировке. Если посмотреть на определенные рейтинги, которые предлагаются институтами Всемирного банка, рейтинговыми агентствами, то место Российской Федерации подчас близится к концу списка. Часто Россию на порядке обгоняют наши ближайшие соседи.
Выступающие заявили, что модернизация экономики и общества – процесс болезненный. Консервативному обществу трудно переживать реформы и перемены. Экономист Василий Маргун считает, что основная идея форума «даешь модернизацию» в короткие сроки невыполнима, поскольку крупному бизнесу выгодно работать и без модернизации.
Модернизировать экономику в считанные месяцы, конечно, нельзя, но независимо от того, кризис сейчас или нет, необходимо заложить механизмы самомодернизации, самосовершенствования технологий. Деньги играют роль, но не первую. Мешает то, что сейчас сырьевая модель позволяет получать достаточную норму прибыли, нет необходимости и никто не ставит вопрос о переработке, глубокой переработке сырья. Вы прекрасно знаете, что торговля круглым лесом, нефтью и газом нам приносит достаточно высокую прибыль, которая затем просто перераспределяется в других отраслях.
Полпред президента в Северокавказском округе Александр Хлопонин в свое время был вдохновителем организации в Красноярске экономического форума. И похоже, где появляется Хлопонин, там появляется и форум. Сегодня полпред президента сообщил о намерении создать собственный экономический форум в Пятигорске. Дмитрий Зырянов для Радио Свобода, Красноярск.
Продолжаем программу «Время свободы». И у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Глава корпорации Toyota намерен лично извиниться перед миллионами американцев, встревоженными информацией об использовании Toyota в своих автомобилях, бракованных педалей акселератора и тормозов. Явка с повинной в Соединенных Штатах станет исключительным событием для руководителя корпорации, которая была символом не только японского, но и мирового предпринимательства. Однако ему вряд ли удастся ограничиться извинениями и обещаниями. Члены Конгресса, организовавшие слушание по делу о крупнейшем автомобильном браке в истории страны, хотят услышать управляющего Тойотой, внука ее основателя Акида Тойоду, в качестве свидетеля. На взгляд критиков, вопрос стоит не просто о досадном сбое в производственном процессе и контроле качества узлов автомобилей, а о потенциальной преступной халатности. Выясняется, что руководство корпорации в течение нескольких лет было осведомлено о проблемах, но отрицало их существование. По меньшей мере 100 миллионов долларов в день. Четвертый день подряд теряют Соединенные Штаты в результате вынужденного простоя государственных служащих в Вашингтоне, Балтиморе и Филадельфии, которые не выходят на работу из-за последствий зимнего циклона, вызвавшего рекордные снегопады на восточном побережье. Десятки миллионов долларов теряют авиакомпании, вынужденные прервать полеты в самые оживленные аэропорты в течение трех дней. Полеты возобновились только в четверг. «Лопата» стала верным другом непривыкших к подобному занятию вашингтонцев, откапывающих подъезды к своим домам и громко упрекающим мэра города в неготовности ответить на вызов природы. В первый же день снегопадов в столице страны треть снегоуборочных машин вышла из строя, они были в плохом техническом состоянии. Мощная техника, способная справиться с рекордными заносами, прибыла в город лишь к четвергу. Метро в Вашингтоне до сих пор ходит по сокращенному расписанию, поезда не способны добраться до всех станций. Мэр города обратился к Конгрессу с запросом о чрезвычайной помощи. В понедельник на Вашингтон может обрушиться третий за последнюю неделю ураган. В то время как погода, точнее возможность непогоды, а также нехватка автобусов для перевозки спортсменов беспокоит организаторов Олимпийских игр в Ванкувере накануне их открытия, у американских болельщиков были свои тревоги, рассказывает Владимир Морозов.
В субботу, 13 февраля, будут разыграны первые олимпийские медали, в том числе среди горнолыжников. Американцы с волнением читают любое сообщение о здоровье своей фаворитки Линдси Вон. Обладательница двух кубков мира и двукратная чемпионка мира, 25-летняя спортсменка считается лучшей горнолыжницей американской команды. Но 2 февраля на тренировке в австрийских Альпах она сильно повредила ногу и с того дня не вставала на лыжи. Накануне открытия нынешней зимней Олимпиады Линдси Вон, собираясь ознакомиться с трассой, по собственному признанию, наглоталась болеутоляющих таблеток и намазала каким-то чудодейственным кремом в свою все еще опухшую правую голень. Из-за постоянной боли даже разминка дается ей с большим трудом, пока неизвестно, сможет ли она участвовать в соревнованиях. Неясно и то, как сможет выступить другой американский фаворит, 19-летний Джи Ар Селски, который поправляется после серьезного ранения. На тренировке в сентябре прошлого года 19-летний спортсмен упал и острыми, как бритва, коньками пропорол в своем бедре рану длиной в 15 сантиметров. Сталь разрезала мышцы до кости, но, к счастью, не задела артерию. «Что делать, — говорит Селски, — это опасный вид спорта. Ты мчишься с длинными ножами на ногах со скоростью под 60 км в час в нескольких сантиметрах от парней, которые машут такими же ножами». Но спортсмены – народ азартный. Вчера на горнолыжной базе West Mountain на севере штата Нью-Йорк я беседовал об Олимпиаде со знакомым 70-летним горнолыжником. Он вышел на трассу, несмотря на то, что врачи ему этого категорически не советовали, так как только в конце декабря оперировали его по поводу рака прямой кишки. Но вернемся к зимним играм. Незадолго до их начала тренер канадской сборной по биатлону Жере Койн потребовал дополнительной проверки на допинг для российских спортсменов, которые сильно проштрафились в прошлые годы. Сотрудник Всемирного агентства по борьбе с допингом Теодор Фридман считает, что вскоре обычных проверок будет недостаточно. Дело в том, что генная терапия, которую применяют для лечения врожденных болезней, может быть использована и для повышения спортивных результатов, развития мышц, повышения выносливости и так далее. Фридман признает, что каких-либо способов обнаружить генный допинг пока нет, и поэтому слухи об уже начавшемся его применении остаются неподтвержденными.
Первую часть рубрики «Сегодня в Америке» подготовили Юрий Жигалкин и Владимир Морозов. Вторую часть рубрики вы услышите в конце часа, ну а сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии у села Аршты в результате спецоперации убиты около 20 боевиков, сообщило ФСБ России. По его данным, боевики подчинялись одному из лидеров экстремистов Доку Умарову. Операция, начавшаяся в четверг, продолжается. Хамовнический суд Москвы продлил до 17 мая срок содержания в следственном изоляторе бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и экс-руководителя компании «Минотеп» Платона Лебедева. Об этом ранее ходатайствовало гособвинение, мотивируя тем, что подсудимые могут скрыться или оказать давление на свидетелей. В Сухуми в пятницу официально вступил в должность президент Абхазии Сергей Багапш. На выборы в декабре прошлого года он был избран главой республики на второй срок. Власти Финляндии дали разрешение на строительство в своей экономической зоне на Балтике участка газопровода «Северный поток», который пройдет по дну Балтийского моря. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен поздравил Виктора Януковича с победой на выборах президента Украины. В четверг лидеры Украинской партии регионов поздравили руководителей Европейского союза, президент США Барак Обама и президент Грузии Михаил Саакашвили. Олимпийский огонь прибыл в канадский Ванкувер, где сегодня откроются 21-е зимние Олимпийские игры. Нынешняя эстафета Олимпийского огня стала самой продолжительной в истории Олимпиад. В Ираке началась кампания по выборам в парламент, намеченным на 7 марта. Более 6 тысяч кандидатов претендуют на 325 депутатских мест. Три крупнейшие западные телерадиокомпании BBC, немецкая «Волна» и «Голос Америки» резко осудили власти Ирана за создание технических помех их вещанию на эту страну. Экс-президент США Билл Клинтон поправляется после операции на сердце в одной из клиник Нью-Йорка. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И напомню, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете программу «Время свободы». Общественная активистка из Приморья Наталья Ремезова выиграла юридическое противостояние с властями. Она была обвинена в терроризме, когда отправлялась на российский социальный форум, проводившийся в 2006 году в Петербурге одновременно с саммитом «Большой восьмерки». Теперь это обвинение снято, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Москаленко.
С принятием определения судебной коллегии по гражданским делам Забайкальского краевого суда вступило в законную силу решение Центрального районного суда Читы о признании права на компенсацию морального вреда, причиненного государством, жительнице Приморья Ремезовой Наталье Борисовне. Таким образом, поставлена точка в истории более чем трехлетней давности. Начавшийся уголовным делом в отношении активистки общественной организации за развивающуюся находку, домохозяйки и матери двоих детей, обвиненной в терроризме. В июле 2006 года Ремезова с двумя сыновьями и родственниками направлялись в Санкт-Петербург для участия в российском социальном форуме. Наталья рассказывает о том, что на форуме она собиралась поднять тему строительства нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», который, проходя по границе нескольких природоохранных территорий, создавал угрозу экологической безопасности, о чем неоднократно предупреждали экологи и против чего несколько лет безуспешно протестовали ряд общественных организаций Владивостока и Находки.
Мы в 2006 году начали выступление против нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан». То есть вот именно, что мы стали выступать против этой трубы, сыграл все-таки решающую роль, что нас решили заткнуть.
Заткнуть – это значит не допустить выступления активистки из Приморья на форуме. Путешествие пассажирки с детьми, ехавшей в плацкартном вагоне по маршруту Владивосток-Москва, завершилось в Чите. Под дежурным предлогом для установления личности сотрудники милиции силой высадили Наталью Ремезову, ее детей и родственников из поезда и трое суток продержали в помещении линейного отделения милиции. У Натальи оставался последний шанс попасть на форум, вылететь самолетом. Но в аэропорту Читы при досмотре багажа на дне ее сумки была обнаружена тротиловая шашка весом в 400 граммов. В какой момент взрывчатка оказалась в ее сумке, Наталья и до сих пор не знает. Уголовное дело по подозрению в терроризме длилось 2 месяца и закончилось с формулировкой: доказательств виновности Ремезовой в ходе следствия не добыто, свидетелей преступления нет. При этом одна из возможных версий, что в сумке Ремезовой тротил появился в период ее пребывания под арестом и был ей подброшен, следствие не заинтересовало, но привлекла внимание читинских правозащитников. Руководитель Забайкальского правозащитного центра Виталий Черкасов рассказывает, что сталкивался на практике с подобными случаями не единожды, но привлечь сотрудников милиции к ответственности, как правило, не удается.
После того, когда против Наташи возбудили уголовное дело, а через 2 месяца прекратили, у нас было огромное желание добиться продолжения расследования с целью выяснения все-таки, каким же путем тротиловая шашка оказалась у Натальи в сумке. И, естественно, наказать тех должностных лиц, которые эту провокацию совершили. Мы считаем, что это была провокация со стороны сотрудников правоохранительных органов. Но дело зашло в тупик. добиться возбуждения уголовного дела нам не удалось.
Спустя 3,5 года дело Натальи Ремезовой получило продолжение. Центральный районный суд Читы признал вину милиции в грубом нарушении прав гражданки России на свободу передвижения и выражения своего мнения. Моральное удовлетворение выразилось в сумме в 60 тысяч рублей. Впрочем, сама Наталья испытывает удовлетворение совсем по другому поводу. Сторонников акций общественного протеста в защиту экологии Приморья стало значительно больше.
Мы же какие-то домохозяйки, понимаете, вместе со своей сестрой. То есть обыкновенные граждане, никогда ни в каких партиях не состоявшие. И вдруг смогли народный протест немножечко организовать и направить в правильное русло. И когда мы собирали подписи против строительства этой трубы, у нас очень мало было сторонников в городе, очень мало. Все говорили, нам нужна труба, мы будем работать на ней, какие-то инвестиции придут в город, а то город совсем захерел. В прошлом году, в 2009 году, мы ходили, собирали подписи против строительства Находкинского нефтеперерабатывающего завода, который строят прямо чуть ли не на головах у граждан. В заповедной зоне, просто нагло, настырно. Вы знаете, все уже поняли, за какие-то 3 года все поняли, что власть обманывает народ, что власть кормит только какими-то обещаниями, даже не такими не обещаниями, они даже не пытаются прилично соврать, что какие выгоды будут людям. Люди уже не верят. То есть мне нравится эта тенденция. Люди начинают задумываться и уже понимают, что к чему.
Что же касается истории со злополучным тротилом, то его словно и не было. Вина сотрудников милиции подтверждена решением суда. К ответственности никто не привлечен. Светлана Москаленко для Радио Свобода, Чита.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Ханты-Мансийске сегодня прошла встреча ныне действующего главы Ханты-Мансийского автономного округа Александра Филипенко и депутата Госдумы Натальи Комаровой, чью кандидатуру президент России Дмитрий Медведев предложил на пост губернатора этого региона. Это предложение президента вызвало недовольство местных жителей, которые на днях провели акцию протеста у здания регионального правительства. От сегодняшней встречи многие люди ждали компромиссного решения проблемы, однако этого не произошло. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Лейла Гениатуллина.
Встреча ныне действующего губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Александра Филипенко и депутата Госдумы Натальи Комаровой проходила за закрытыми дверями. За происходящим наблюдал корреспондент Радио Свобода Михаил Воронов.
Журналисты пускали только на несколько минут, потом встречи продолжались за закрытыми дверями, и сказать, о чем говорили, очень сложно. Так Наталья Комарова сообщила о том, что уже приняла 2 поручения от ветеранов Великой Отечественной войны. После встречи с ними сообщила во время брифинга. Кроме того, она сделала несколько важных заявлений, которые касаются кадровой политики. Всех, кто сейчас работает в правительстве, есть те шансы сохранить свои посты. Она привела несколько качеств, которыми должен обладать, на ее взгляд, чиновник. Это любить людей, выполнять свою работу качественно.
Скажите, а вот самому Александру Филипенко какое место предлагается в новой команде Комаровой?
Информация о том, какой пост займет Александр Филипенко, пока не разглашается. Но по неофициальным данным, его деятельность не будет связана с органами власти.
А до этого была информация, что ему предложат пост главы правительства. То есть эта информация не подтверждается?
Время встречи она опровергла то, что Александру Филипенко предлагалась роль именно премьера. Он сказал, что не видит в этом никакой необходимости.
Местные жители планируют ли какие-то еще акции протеста и акции в поддержку Александра Филипенко?
Есть информация о том, что в воскресенье планируется провести автопробег в поддержку Александра Филипенко. Вначале, как предполагалось, что все участники приклеят на автомобиле фотографию действующего губернатора пока еще. Но вот появилась совсем другая информация о том, что люди прикрепят на машины комара. Ну, не знаю, насколько это состоится, этот митинг или нет, но обсуждение сейчас на одной из социальных сетей идет, и люди говорят об этом. Была еще информация о том, что сегодня должен был состояться митинг, но никто не собрался у здания правительства.
Это был корреспондент «Радио Свобода» Михаил Воронов, главный редактор официальной газеты правительства Ханты-Мансийского автономного округа «Новости Югры» Сергей Козлов, который выступил с открытым письмом к президенту России Дмитрию Медведеву в поддержку губернатора Александра Филипенко, в интервью «Радио Свобода» рассказал о своей позиции.
Я просто считаю, что многие со мной не согласны, я считаю, что выражал мнение большинства югорчан, которые... За тот момент, когда действительно губернатора любят. Понимаете, парадокс заключается в том, что в некоторых регионах против губернаторов выступают, а в нашем как бы получается наоборот. Регион стабильно развивался, добился многих успехов. Здесь была мощная всегда социальная политика. И люди, конечно же, они просто чисто по-человечески опасаются, что в связи со сменой власти они могут лишиться вот этого. Иногда говорят, что вся эта буча была связана только со столицей, с Ханты-Мансийском. Такие мнения приходят из Сургута, из Нижневартовска, из двух больших городов Югры, трудовых городов. Но это немножко несправедливо по отношению к столице Югры, потому что 20 лет назад этой столицы не было. Здесь была большая деревня, грязь по колено. Сегодня она превратилась в достойный город, действительно, в котором не стыдно жить, который не стыдно показать за рубежом, не стыдно показать гостям столицы Югры. Столица нефтяного края, которая во многом определяла, насколько я знаю, бюджет страны. Филипенко в этом смысле, Александр Васильевич, он для меня, для многих, он был символом эпохи. Понятно, что незаменимых людей нету. Понятно, что должна быть ротация кадров. Понятно, что президент поставил задачи. Но с моей точки зрения, сканирование общественного мнения должно быть.
Вы все-таки рассчитывали, что власть, Кремль прислушивается к вашему мнению, к мнению местных жителей?
Ну, хотелось бы этого. Что уж там говорить. Конечно же, мы хотели бы быть услышанными, но есть какие-то законы, какие-то мнения, какие-то движения, о которых мы, может быть, не знаем. Вот и все. Я всегда боялся, что я вот этим выступлением еще хуже сделаю губернатору. За эти 3 дня мне было очень тяжело, потому что я получил 1000 звонков в день, принимал на все телефоны, как с поддержкой. Но это порядка 80%, может быть, 85% поддержки. 15%, я уже как сказал, это есть люди, которые говорят, что и пора. Есть люди, говорят, что человек устал, есть люди, которые говорят, в этом Ханты-Мансийске, простите за сленг, зажрались, а вот мы тут в Нижневартовске, в Сургуте живем плохо. Хотя это неправда, потому что бюджет никогда не был закрытым, его видно, какие суммы направляются в другие города. То есть вполне сопоставимо количество жителей, скажем так.
Была такая информация, что Александру Филипенко, возможно, предложат место главы правительства Ханты-Мансийского автономного округа, но вот сегодня после встречи Филипенко и Комаровой стало ясно, что этого не будет. Комарова не подтвердила эту информацию. Вот что вы по этому поводу думаете?
А я вообще сразу же в этот проект не верил. Это для меня как было, вот вышел в таблоиде слух, значит, это слух. Надо ждать, когда действительно будет официальное заявление. Я просто очень надеюсь, что нашему губернатору предложат достойное место работы. Ну, на сегодняшний день для меня, вот в данном случае я могу говорить только для себя, для меня теперь важно, чтобы он был оценен все-таки по заслугам.
Сергей Сергеевич, вы что-то намерены предпринять дальше, какие-то акции устраивать, может быть, участвовать в акциях в поддержку пока еще ныне действующего губернатора?
Александр Васильевич обратился к людям Югры с просьбой не предпринимать никаких вот подобных шагов, принять решение президента. Он обратился и попросил меня и со страниц газеты это донести, и обратился через местные телерадиокомпании. Я отношусь к людям в этом случае. Раз он выполняет указания президента, то я прислушаюсь к мнению своего губернатора.
Это было мнение главного редактора газеты «Новости Югры» Сергея Козлова, выступившего в поддержку ныне действующего главы Ханты-Мансийского автономного округа Александра Филипенко. Внеочередное заседание местной думы, на котором депутаты рассмотрят кандидатуру Натальи Комаровой на пост губернатора региона, пройдет 15 февраля. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Черчилль назвал Ялту «ривьерой ада».
Сталин понимал, что коммунистические режимы надо насаждать силой.
Главным ведь печальным результатом Ялты оказалась Восточная Европа.
Владимир Тольц. «Разница во времени». Конференция «Большой тройки» в Ялте. Суббота в 9 и в 22, воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии у села Аршты в результате спецоперации убито около 20 боевиков, сообщает ФСБ России. Хамовнический суд Москвы продлил до 17 мая срок содержания в следственном изоляторе бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и экс-руководителя компании «Минотеп» Платона Лебедева. Олимпийский огонь прибыл в канадский Ванкувер, где сегодня откроются 21-е зимние Олимпийские игры. В Ираке началась кампания по выборам в парламент, намеченным на 7 марта. Три крупнейшие западные телерадиокомпании BBC, «Немецкая волна» и «Голос Америки» резко осудили власти Ирана за создание технических помех их вещанию на эту страну. Россия проиграла в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. Два дела по искам жителей Чечни должна выплатить истцам более 200 тысяч евро.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди новости культуры. Обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева рассказывает о новой постановке театра «Современник» в спектакле «Джентльмен».
Евгений Каменькович предложил Галине Борисовне Волчек несколько сочинений, из которых она выбрала комедию Сумбатова «Южина» «Джентльмен». Александр Иванович Сумбатов-Южин родился в семье грузинского князя, учился на юридическом факультете Петербургского университета. Известен он, конечно, более всего как актер малого театра. С 1881 года Сумбатов-Южин начал писать пьесы. «Джентльмен» датирован 1897 годом. И я спрашиваю Евгения Каменьковича.
Но это пьеса просто из серой библиотеки драматурга, которая есть, по-моему, в каждом интеллигентном доме. И когда я прочитал, поразился, как это созвучно нашему времени.
Большинство людей покупает билеты в «Современник», потому что любят этот театр или потому что спектакли заняты почти сплошь знаменитости. Стало быть, ни о каком таком Сумбатове Южине публика знать не знает и ведать не ведает. Осмелюсь предположить, что, посмотрев спектакль, она будет глубоко уверена, что пьеса написана вчерашним утром, внезапно народившимся одаренным драматургом, понимающим законы театра, знающим ремесло и хорошо усвоившим традиции русской классической литературы. От ремесла и законов театра сюжет о неравном браке, любовном треугольнике, предательстве возлюбленного, после чего героиня, ушедшая была от мужа купца, к нему возвращается. По своему устройству пьеса это, конечно, вторично. Влияние фон Визина, Грибоедова, Островского и многих других очевидно, но ее каркас крепко сбит, интрига увлекательна, в ней есть признаки комедии характеров и положений, необходимая доля сентиментальности. Но помимо путанных любовных отношений персонажей и разных вариаций на тему мезальянс, в пьесе сатирически выведена целая вереница социальных типов. Довольно подменить старомодное слово «купец» на новомодное «предприниматель» или «бери выше, российская элита», чтобы получить убойной силы памфлет на современное нам, а не Сумбатову общество.
Нас уж не затрешь! Позвольте, позвольте! Ведь сегодня, вокруг капитала все сконцентрировано. А я русский самородок, но смягченной цивилизацией.
Главный герой в исполнении Артура Смольянинова, молодой, внешне европеизированный, очень богатый, лопающийся от избытка сил, совершенно уверенный, что деньги – единственная ценность, и что стесняться таким, как он, нечего. Он-то и намеревается духовно окормлять общество, и пишет книгу «Бездна» о двойственности человеческой натуры, причем пишет ее под псевдонимом «Маркиз Вольдыр». И уж не знаю, понимал ли это Каменькович, прежде незамеченный в революционных выступлениях, и понимал ли это Волчек, но герой страшно напоминает должностное лицо, которое руководит модернизацией культуры и идеологии в России, в свободное время тоже сочиняет роман под псевдонимом, в то время как его камарилья повсюду трубит о сложности и двойственности человеческой натуры. А как описаны в пьесе и представлены театром рыцари пера, какие подлости творят, как клянчат у своего маркиза денег на новую газету и чем собираются ее заполнять. Просто практическое занятие по теме политтехнологии. И как будто с экрана современного телевизора сошел, точнее сполз эстет, для которого смысл жизни – самовыражение и самоублажение любой ценой. А вокруг подхалима прилипала обслуга, прислуга, двойная мораль, двойная жизнь, двойная бухгалтерия. И монолог одного недобитого интеллигента, учителя, который все равно ничего не может изменить, к тому же боится, что его взгляды расходятся с общепринятыми.
Само слово «успех» – это позор. А что же вы после этого веруете? Позвольте узнать.
Да,
потакать.
модным течением, низменным инстинктом потешаться надо всем, что повыше этого, вот ваш успех.
Джентльмена запретили, когда пьеса была написана. Тогда московское купечество, поддержанное оскорбленными Сумбатовым журналистами, накатало кляузу генерал-губернатору, назвав сочинение клеветническим. И спектакль быстренько сняли с репертуара, правда, чуть позже восстановили. История, сделав круг, словно бы вернулась в начале 21 века к концу 19-го. Ох, недаром в финале спектакля над сценой загорается издевательская надпись «С новым 1897 годом». Благодаря пьесе 19 века на российской сцене впервые за много лет случилось общественно значимое высказывание. Поработав над неизвестным материалом столетней давности, можно выразить свое отношение к тому, что происходит сегодня, да еще в праздничной театральной форме. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжают немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Обсуждение принимаемых американскими властями мер по преодолению рекордно высокой безработицы и предупреждение об угрозе новых терактов – таковы темы, завершающие этот час второй части рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Где новые рабочие места, которые должны были появиться в результате осуществления программы экономического стимулирования, обошедшейся год назад почти в 800 миллиардов долларов? С тех пор безработица поднялась почти на 3%. Эксперты Белого дома утверждают, что государственные расходы помогают создать 95 тысяч рабочих мест в месяц. Республиканцы подвергли сомнению радужные выводы администрации, рассказывает Алан Давыдов.
Ежегодный экономический доклад президента, подготовленный для Конгресса Советом экономических экспертов Белого дома, выглядит неожиданно оптимистично. Согласно одному из выводов авторов документа, принятый год назад пакет мер экономического стимулирования, обошедшийся в 787 миллиардов долларов, способствовал сохранению или созданию в США свыше 2 миллионов рабочих мест. Согласно содержащемуся в докладе прогнозу, прирост занятости в Соединенных Штатах в этом году составит примерно 96 тысяч рабочих мест в месяц. Оставаясь в нынешнем году на уровне 10%, безработица на следующий год снизится на 0,8%. Доклад Совета экономических экспертов администрации, возглавляемого Кристиной Ромер, обнародован в дни, когда президент Обама настоятельно призывает законодателей одобрить программу создания новых рабочих мест. Команда Белого дома продолжает винить в экономических бедах и высокой безработице своих республиканских предшественников, а также банкиров с Уолл-стрит, что ощущается в новом докладе. Республиканцы уже отреагировали на доклад, как на попытку подменить пропагандой собственную неспособность найти верные способы стимулирования экономики. По словам одного из руководителей республиканского меньшинства в Палате представителей Эрика Кантера, вместо восхваления собственных успехов и очернения политики прошлых лет, администрация Обамы давно пора сосредоточиться на поддержке малого бизнеса, на разумных решениях, чтобы понизить чувство неопределенности в обществе и действительно создавать новые рабочие места. Кантер также отверг содержащееся в докладе утверждение о том, что принятый год назад под давлением администрации стимулирующий пакет положительно влияет на занятость. Меня просто изумляет сегодняшнее замечание доктора Кристины Ромер о том, что благотворные результаты прошлогоднего пакета стимулирования экономики уже ощущаются. Можно подумать, что американцы за минувший год действительно получили новые рабочие места и что средства, ассигнованные в рамках этого пакета, принесли практическую пользу. С учетом его эффективности, высказываемые сегодня представителями администрации суждения о необходимости принятия нового пакета противоречат здравому смыслу. Стимулирующий пакет администрации Обамы не создал новые рабочие места. Он повесил на нас бремя новых долгов. В четверг лидеры Сенатского комитета по финансам предложили двухпартийный законопроект по созданию новых рабочих мест. Он, как предполагается, будет стоить 85 миллиардов долларов и предусмотрит налоговые и финансовые льготы для работодателей, нанимающих безработных, а также расширение занятости через программу дорожного строительства. Лидер сенатского большинства Гарри Рид выступил за переработку этого законопроекта и изъятие из него положений, не имеющих прямого отношения к росту занятости.
Рассказывал Алан Давыдов. Американцам стоит ожидать попыток террористических акций со стороны оперативников Аль-Каиды уже в ближайшие месяцы. Об этом предупредил вице-президент Джо Байден и главы американских разведывательных служб. Слово Яну Рунову.
Предположение о том, что следует ожидать новых терактов, звучит все чаще из уст самых высокопоставленных членов американской администрации. В среду вице-президент Джо Байден заявил в интервью журналисту CNN Ларри Кингу. Возможность крупномасштабной акции террористов наподобие той, что была 11 сентября 2001 года, маловероятна, на мой взгляд. Судя по всему, Аль-Каида избрала тактику малых, но запугивающих терактов. Пример тому попытка взрыва самолета над Детройтом в рождественскую ночь. Они делают ставку на террористов-одиночек со взрывчаткой в ботинках или в трусах, или в рюкзаке. Такого рода попытки могут быть. Однако из уст профессионалов в области разведки и борьбы с терроризмом предупреждение звучит более тревожно. На слушаниях в Сенате, обращаясь к руководителям разведывательных служб, сенатор Дайан Файнстайн спросила, какова вероятность попыток террористов провести новые теракты на территории Соединенных Штатов в ближайшие 3-6 месяцев, высока она или нет? Все ответили одно и то же. Вероятность несомненна. Что ж, подвела итог сенатор Файнстайн, яснее не скажешь. Директор исследовательских программ в Институте Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел, склонен больше доверять оценкам разведслужб. Я полагаю, рассудительный человек прислушается в первую очередь к словам руководителей разведывательных органов. Они считают, что Аль-Каида попытается провести серьезный теракт в ближайшие 6 месяцев. Война Аль-Каиды против Соединенных Штатов продолжается более 10 лет, и нет оснований полагать, что аль-каидовцы прекратят войну. Если осторожно оценивать сказанное на эту тему, я бы прислушался к тому, что говорили главы разведслужб в своих тщательно приготовленных выступлениях в Конгрессе. То, что война против террористов будет долгой, дал понять в интервью телекомпании ABC сын Бин Ладена Амар. Он предупредил. Судя по тому, что я знаю о своем отце и о людях его окружения, могу сказать, что он еще самый добрый из них. Они намного, намного хуже. По словам Амара бен Ладена, следующее поколение джихадистов несет с собой еще больше актов насилия. На вопрос, есть ли хоть что-то в Америке, что нравится его отцу, Амар ответил: «Американское оружие».
Этот час завершила рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная Яном Руновым, Аланом Давыдовым и Юрием Жигалкиным. А в следующем часе мы поговорим о таких темах. Допинговые проблемы начались еще до начала Олимпиады. Западные телерадиокомпании протестуют против их глушения в Иране. Российские оппозиционные партии обвиняют власти в препятствии их регистрации на региональных выборах.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Хасанский рынок против Сергея Матвиенко.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Скупка краденого принесла пользу.
В блогах Свободы.
Ведущая программы «Третий сектор» Кристина Горелик о золушке рекламного рынка.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.